Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире наша передача «Гость в студии». И я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Кичкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, не спеши языком.
Да, Валентина Федоровна, «Не спеши языком» – это наша рубрика, и мы продолжаем беседовать о культуре речи. Но, как я понимаю, Валентина Федоровна, никаких заявок от радиослушателей пока что не поступало. Никакие вопросы они нам не задавали, поэтому я позволю себе говорить на те темы, которые кажутся мне важными. Сегодня я выбрала очень трудную тему – трудную, потому что речь пойдет не о нарушении лексических норм, не о словах, а о целых предложениях. А воспринимать на слух предложения трудновато. Конечно, легче всего увидеть ошибку в построении предложения, когда ты его видишь записанным. На слух воспринимать бывает трудно, но мы все-таки постараемся. Ну и вторая трудность. Мне придется коснуться вопросов теории сложного предложения, и поскольку я понимаю, что мой монолог адресован не специалистам, не лингвистам, а любителям, постольку мне придется стараться всячески избегать специальной терминологии и как можно более просто объяснять совсем непростые вещи. Итак, сегодня я хочу говорить о том, что многие люди нарушают правила построения сложно подчиненных предложений с придаточными изъяснительными. Но те, кто учили в школе, а все учили в школе, помнят, наверное, что такое сложно подчиненное предложение. Это предложение, в котором есть главная часть и зависимая от него придаточная. Так вот, мы поговорим о предложениях типа «Я надеюсь, что мы с тобой скоро встретимся», «Я думаю, что ты меня отлично понимаешь». Вот это такой простой пример классического сложно подчиненного предложения с придаточным изъяснительным. Так вот, сегодня очень многие люди в нарушении грамматической нормы говорят так: «Я надеюсь о том, что», «Он боялся о том, что», «Он подмечает о том, что». А это, конечно, неправильно. Нельзя сказать «я надеюсь о том, что», нужно сказать «я надеюсь или на то, что, или надеюсь, что». Одним словом, вот я сейчас приведу примеры, которые свидетельствуют об этом нарушении. Примеры эти не придуманы, они извлечены из Национального корпуса русского языка, но я попутно скажу, что Национальный корпус русского языка – это такая база данных, созданная лингвистами, которая построена на основе текстов художественной литературы, газетных текстов, на основе записи устной речи, и который, этот самый корпус, он отражает сегодняшнее состояние современного языка, то, как говорят и пишут наши соотечественники. Итак, вот эти примеры, в которых есть грамматические ошибки. «Я надеюсь о том, что новое правительство эти проблемы решит». «Он боялся о том, что где-то перешли дорогу российской космонавтики». «Понятно о том, что этот трагический опыт в Москве сейчас будут изучать и за рубежом». Все лидеры политических партий прислали письменные подтверждения о том, что… Ну, конечно, все эти предложения, повторяю, это не придуманные, так пишут люди. Все эти примеры свидетельствуют или о низком уровне речевой культуры, или о какой-то речевой небрежности, о том, что человек, так сказать, не включал механизмы речевого контроля. Ну, какими бы причинами ни были вызваны эти речевые недочеты, они такими и остаются. Почему такие ошибки получили столь массовое распространение? Попытаемся дать ответ на этот вопрос. Я думаю, что трудность состоит в самой объективной природе языка. Очень часто грамматические и вообще ошибки речевые, они проистекают из объективных свойств языка. Ну вот какие же это объективные свойства языка? Целый ряд глаголов, которые прогнозируют придаточную изъяснительную часть, то есть которые как бы задают нам эту придаточную изъяснительную. Например, «я видел», «видел что», да, там «что за окном расцвела черемуха». Вот это я называю прогнозом. Так вот, очень многие глаголы, которые прогнозируют это изъяснение, они не допускают при себе местоимения «то о том». Нельзя сказать «я видел о том, что», «мы доказали о том, что». Они засвидетельствовали о том, что мы заключили о том, что нельзя сказать объяснить о том, что подтвердить о том, что подчеркнуть о том, что показать о том, что, ну и еще целый ряд глаголов. Напротив, существует целый ряд глаголов, которые требуют этого самого указательного местоимения. Например, чтобы построить предложение, сложное предложение с глаголами «дискутировать», «договариваться», «задуматься», там, предположим, «разглагольствовать», то здесь, конечно, без вот этого «о том» нам никак не обойтись. «Дискутировали о том, что», «мы договорились о том, что», «мы задумались над тем, что», ну и так далее. Ну и, наконец, есть такие глаголы, которые допускают это самое указательное местоимение. И, как выразились бы лингвисты, это указательное местоимение является факультативным. То есть оно возможно, но совсем не обязательно для структуры предложения, для строя предложения. Например, мы вспоминали, что то-то, то-то, то-то. Или мы вспоминали о том, что то-то, то-то, то-то. Говорить. Мы говорили, что... И мы говорили о том, что. Но то же самое справедливо в отношении глаголов «думать», «заявить», «знать», «известить», «написать». Мы написали, что скоро наша встреча состоится. Мы написали о том, что скоро наша встреча состоится.
То есть,
да, это факультативно. Правильно оба варианта. И я могу выбрать либо тот, либо другой. И вот я думаю, что мы уже приблизились к ответу на наш вопрос, почему вот эта ошибка, эта экспансия этого самого «о том», она столь очевидна. Я думаю, что объяснение может быть таким. Глаголы, которые требуют или же допускают при себе вот это указательное местоимение, их гораздо больше, нежели тех, которые при себе такого указательного местоимения не допускают. Кроме этого, есть еще целый ряд существительных, с которыми тоже можно построить сложно подчиненное предложение с придаточным и изъяснительным, и которые требуют этого указательного местоимения. Нельзя сказать «доказательство что», «извещение что», «положение что». Я должна сказать «извещение о том что» или «извещение согласно которому». И, вероятно, именно потому, что вот этих глаголов, да еще и плюс существительных большинство, то в сознании многих людей, которые не вполне владеют нормами литературного языка, закрепляется эта модель построения сложно подчиненного предложения с участием указательного местоимения. Возможно, лингвисты дадут другое объяснение, но вот мне сегодня видится основной причиной именно это. Что ошибочная модель закрепилась в сознании говорящим, повторюсь, по той причине, что большинство глаголов все-таки требуют или допускают при себе вот это самое указательное местоимение. Вот такая ошибка. Поэтому я призываю наших слушателей следить за своей речью и ни в коем случае не говорить «я надеюсь о том, что», «я боюсь о том, что», «мне понятно о том, что». Все-таки это грубая грамматическая ошибка, нарушение нормы построения сложно подчиненного предложения. Ну и второе явление, на которое я хочу сегодня указать, оно тоже связано с построением сложно подчиненного предложения. Это явление я проиллюстрирую такими примерами. «Друг сказал то, что бар открывается в 7 часов. Я думаю то, что ты меня не понял. Подруга объяснила то, что его не будет». Вот это то, что вместо классического «что», Валентина Федоровна, согласитесь, мы сегодня слышим постоянно, в особенности в речи молодежи. И это, на мой взгляд, какое-то стихийное бедствие, не замечать которое уже просто невозможно. И мы все время слышим, повторюсь, особенно в речи молодых людей, «я думаю то, что». Вместо «я думаю, что». «Я считаю то, что». Вместо «я считаю, что».
То есть какое-то усложнение.
Да, да, зачем-то совершенно неуместная вот эта вставка этого «то». И даже говорят вот так. «Я сомневаюсь в том, то, что ты меня понял». «Я рад, то, что мы с тобой встретились». «Мы поссорились потому, то, что ты меня обидела». Ну, видите? Совершенно, ну, совершенно лишние, уродливые предложения, да. И, конечно, ну, я просто, ну, просто, как говорится, не могу молчать. Угу. Есть ли какое-то объяснение этому явлению? Ну, и также попробуем разобраться. Есть ложноподчиненные предложения, в которых наличие вот такого местоимения указательного, указательного слова, эти слова еще называют лингвисты соотносительными словами. Так вот, есть такие предложения, в которых такие слова просто обязательны, они являются обязательным компонентом структуры этого сложного предложения. Что значит обязательным? Это значит, без них предложение рассыплется, оно просто невозможно. Ну, например, он уже был давно известен тем, что хорошо пел и танцевал. Нельзя сказать, он уже был давно известен, что хорошо пел и танцевал.
Да, то есть вот эти. Не хватает.
Конечно. То есть есть предложения, вот о чем я говорю, что в которых Т-слова, вот эти Т-слова, их еще называют Т-словами, начинающиеся на букву Т, они являются необходимым элементом строя, структуры всего предложения. Но вот это самое слово, Т-слово, оно может и не быть необходимым структурным элементом. То есть, как мы уже сегодня говорили, оно может быть факультативным, его легко можно опустить. И вот я сейчас возьму пример, на котором покажу в ходе эксперимента такого маленького лингвистического, покажу, что это слово «то» является факультативным. Ну, например, приятно было иногда вспомнить, что здесь где-то недалеко ходит приятель и земляк мой. Вспомнить, что здесь ходит приятель и земляк. А теперь я вставлю слово «то». Приятно было иногда вспомнить то, что где-то здесь недалеко ходит приятель и земляк мой. И так далее. То есть оба варианта правильные. Но что меняется, когда я ввожу это «т-слово»? Приятно было иногда вспомнить, что здесь где-то недалеко ходит приятель и земляк мой. Приятно иногда было вспомнить то, что где-то здесь недалеко ходит приятель ему и земляк мой. То есть для того, чтобы выделить объект моих размышлений, объект моей речи, объект моей мысли или чувства, я ввожу вот это местоимение «то», которое актуализирует этот самый объект. Но если у меня нет такой задачи, то это «то» не обязательно. Однако есть такие предложения, в которых это «то» не только невозможно, но просто недопустимо. И вот я опять-таки хочу использовать прием лингвистического эксперимента. Сейчас я приведу несколько примеров из произведений художественной литературы, из поэтических текстов, из прозаических текстов. И мы увидим, как вставка вот этого «то, что» просто уродует эти предложения. Ну вот из Фета. «Ты говоришь, что опять теплой дождемся весны». «Ты говоришь, что опять теплой дождемся весны». Ну вот как бы сказал молодой человек сегодня. «Ты говоришь то, что опять теплой дождемся весны». Видите как? Вот из Паустовского. «Я считаю, что лес – прекрасное выражение силы природы». «Я считаю, что» – вот классическое изъяснительное предложение. Как сказал бы сегодня юноша, бледный, со взором горящим. «Я считаю то, что лес – прекрасное выражение силы природы». Совершенно неуместно это «то, что». Но читая, ошибка это. Но читая в испуганном взоре, что ты помнишь и любишь меня, Александр Блок. Но читая в испуганном взоре, что ты помнишь и любишь меня, вот изъяснительное предложение. А теперь, как сегодня говорят, но читая в испуганном взоре то, что ты помнишь и любишь меня. Ну и наконец из Лермонтова, вероятно, речь идет о Печорине. А право жаль, что он дурно кончит. А право жаль то, что он дурно кончит. Значит, вот совершенно неуместная вставка этого «то». Мне встречались работы, в которых уже лингвисты отмечают, что сегодня заметна тенденция к активизации указательных местоимений вот этих самых слов «т-слов» в целом. Вероятно, действительно, такая тенденция есть. Ну вот если раньше, например, Пушкин писал «блажен, кто с молоду был молод», то сегодня скорее бы сказали «блажен тот, кто с молоду был молод». Или там «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Или «блажен, кто верует тепло ему» и так далее на свете. Но сегодня бы, наверное, уже сказали «блажен тот, кто верует». Или «блажен тот, кто посетил». Но и тот, и другой вариант правильный, и, наверное, действительно такая тенденция есть. Но наличие такой тенденции все-таки не дает нам права вот допускать такие ошибки, Ты говоришь то, что опять теплой дождемся весны, или а право жаль то, что он дурно кончит. Это, конечно же, не извиняет эту ошибку. Ну и вот, может быть, завершая этот разговор об этих двух неправильностях, которые портят сложно подчиненные изъясненные предложения, я хотела бы призвать слушателей к тому, чтобы мы не говорили, еще раз обратить их внимание на то, что не надо нам говорить вот так: «Я надеюсь о том, что ты придешь вовремя». А нужно говорить так: «Я надеюсь, что ты придешь вовремя». Давайте не будем говорить так: «Я решила то, что могу это сделать». Но давайте говорить правильно: «Я решила, что могу это сделать». И вот сейчас я приведу три примера, специально уже в конце совсем моего монолога приведу примеры. Один вариант будет правильным, второй будет допустимым, возможным, но тоже правильным, конечно же, и третий будет ошибочным. Вот послушайте внимательно. Он сказал, что надо соблюдать осторожность. Это правильный вариант. Он сказал о том, что надо соблюдать осторожность. Это тоже правильный, возможный вариант. То есть, а когда я говорю о том, то я акцентирую, о чем он говорил. Он сказал, что надо соблюдать осторожность. Он сказал о том, что надо соблюдать осторожность. Выделяю просто предмет его речи, объект его речи. Ну и, наконец, третий пример. Он сказал то, что надо соблюдать осторожность. Это, конечно же, грубая ошибка, грубое нарушение грамматической нормы. Ну вот, Валентина Федоровна, сегодня я хотела об этом говорить. Испытывала, конечно, определенные трудности, потому что, ну, мне нельзя было вдаваться в теорию сложного предложения. Я понимаю, что наша передача адресована не лингвистам, а любителям русского языка. Ну, надеюсь, что как-то я эти трудности преодолела.
Спасибо большое. Может быть, мы сейчас перейдем
к разговору об институте.
Да, да. К разговору о миссионерском институте, да, который вы возглавляете. И наверняка есть то, о чем вы хотели бы сегодня сказать.
Да, спасибо, Валентина Федоровна. Но я хотела бы сказать нашим радиослушателям о том, что у нас две формы обучения: вечернее и заочное, что у нас срок обучения 5 лет. Хотела бы обратить особенное внимание на то, что обучение в нашем институте бесплатное, что церковь, епархия наша дает возможность всем желающим получить высшее богословское образование бесплатно. И сегодня, конечно, это большая редкость, поскольку получить второе высшее образование бесплатно, ну, я не знаю, где еще возможно. Почему я говорю второе высшее? Потому что у нас люди учатся, как правило, у которых уже есть как минимум одно высшее образование или среднее профессиональное образование. То есть наши студенты – это не вчерашние выпускники средней школы, а это уже взрослые люди 30-40 лет, у которых уже есть образование, профессия, семья. И вот они сознательно сделали свой выбор, они решили изучить основы своей веры и получить высшее богословское или, как мы говорим, теологическое образование. В этом году мы получили государственную аккредитацию, и поэтому теперь наш диплом признается государством, он является дипломом установленного образца или, как раньше говорили, дипломом государственного образца. Кроме того, в этом году, в 2018 году, вот этот год уже завершается, мы получили церковную аккредитацию, которая свидетельствует о том, что мы вуз вполне церковный. И получается, что мы церковный вуз и даем дипломы государственного образца. Что будет записано в дипломе нашего выпускника? Там будет записано, что этот человек является бакалавром теологии. С этим дипломом он может поступить в магистратуру любого вуза и продолжать обучение в магистратуре, может и уже не дальше не учиться, а просто, будучи бакалавром теологии, продолжать работать там, где он работал, но уже человек, который приобрел богословские знания, конечно же, будет, не может не делиться ими со всеми окружающими его людьми. И он может работать в церкви, и, собственно говоря, большинство наших студентов уже несут какое-то церковное послушание. Либо они преподают в воскресных школах, в церковно-приходских, либо они являются помощниками благочинных, помощниками настоятелей в сфере духовно-просвещения просветительской деятельности, либо они являются катехизаторами, приходскими библиотекарями и так далее. То есть какое-то послушание они уже в церкви выполняют. И, собственно говоря, двери-то наши раскрыты вот для таких людей, которые хотят послужить церкви. Вот очередной набор в наш институт начнется в июне 2019 года. Можно следить за всеми изменениями или какими-то новшествами, заходя к нам на сайт Миссионерского института, и там есть отдельная рубрика «Абитуриент-2019». Там прописаны все правила, все условия поступления в институт. Но если в нескольких словах ответить на вопрос, как поступить в наш институт, то я скажу, если на базе высшего образования или на базе среднего специального образования поступает человек, то он будет сдавать в нашем институте три экзамена: историю устно, обществознание устно и русский язык изложения. Все это за школьный курс, и все вопросы к экзаменам есть на нашем сайте. Если же человек поступает к нам на базе так называемого ЕГЭ, то есть после школы, то он поступает без экзаменов именно на базе ЕГЭ. Какие он нам ЕГЭ предоставляет? Русский язык, история и обществознание. Все справки можно навести по телефону приемной комиссии 269-30-36, и код города Екатеринбурга 343. Наш институт находится в центре Екатеринбурга, недалеко от Свято-Троицкого кафедрального собора, по адресу улица Карла Маркса, дом 12. Милости просим, приходите. Скоро у нас будет день открытых дверей, но про день открытых дверей, наверное, мы отдельно как-нибудь, да, Валентина Федоровна, скажем. Мы сейчас еще не определили дату дня открытых дверей, поэтому я конкретно не могу сказать, когда он состоится. Но как только мы наметим эту дату, то я обязательно сообщу.
Как правило,
это у нас бывает во время зимних каникул, или ближе к весне.
В январе, да. Феврале.
Скорее всего, в феврале, в марте. Так.
Время еще есть для поступления, я хочу сказать. Но, тем не менее, подготовиться вот для тех, кто должен
сдавать экзамены.
Наверное, не надо время терять.
Конечно, не надо время терять. Еще знаете, кому, Валентина Федоровна? Вот срок годности ЕГЭ, он всего 4 года. Угу. Если у вас уже ЕГЭ сданы 5 лет назад, то уже они не годятся. Если вы вообще ЕГЭ не сдавали и школу давно закончили, то вы должны это пройти. Чтобы это пройти, нужно подать заявку до 1 февраля в Институт развития образования. В общем, вся информация есть в интернете. Просто набрать эту строчку, как сдать ЕГЭ, или выпускники прошлых лет. И это есть такая горячая линия, там все телефоны и вся информация. Одним словом, как сдать ЕГЭ тому человеку, у которого его нет, на этот вопрос можно легко найти ответ в интернете. Угу. Вот так.
Замечательно. Но у нас еще есть время, поэтому я думаю, что, может быть, вы бы смогли что-то как-то вот о каких-то предстоящих делах поговорить. О том, что какие-то изменения возможно.
О предстоящих делах у нас какое сейчас главное дело предстоит? Это у нас сессия будет в январе. Mm-hmm. И мы всегда и в начале года, и перед сессией, и в конце учебного года мы служим молебны. И вот у нас будет 28 декабря, мы будем служить молебен всем институтам. И будет отец Игорь у нас всегда служит, и будем просить помощи Божией для всех учащихся и всех учащих вот на это время сессии. Но у нас очень много всяких мероприятий проходит в институте.
Вот хотелось бы поговорить о том, как вообще протекает жизнь студенческая в Миссионерском институте.
У нас студенческая жизнь очень интересная. Вот буквально в минувшее воскресенье у нас состоялось заседание киноклуба. Этот киноклуб наш православный действует уже много лет, и ведет его Андрей Анатольевич Зайнуров, старший преподаватель кафедры теологии нашего института. Это очень интересный преподаватель. Он у нас, кстати, врач, но еще и семинарию закончил. Интересный такой лектор, преподает и историю древнехристианской церкви, сектоведения. Студенты очень любят его лекции. И он еще большой любитель и знаток кино. И поэтому он уже много лет руководит киноклубом. И приходят на это
этот киноклуб не только наши студенты, но и просто люди из города. И они смотрят какой-то фильм, причем Андрей Анатольевич выбирает такой фильм, который будет мысль, который можно оценить с православной точки зрения, о котором можно порассуждать с пользой для души. И вот они смотрят этот фильм, а потом его за чашкой чая обсуждают. Это такое общение, и это своего рода, ну, форма такого досуга для православных людей, где они могут друг с другом общаться, говорить на такие важные темы. И этот клуб мне очень нравится.
Высказывать свою точку
конечно.
Зрения, потому что, ну, где мы еще?
Ну, конечно, да-да. И потом люди учатся говорить, вот, учатся говорить, задавать вопросы. И для тех, кто будет миссионерствовать, преподавать, для них этот навык очень важен. Ну и недавно, совсем недавно у нас состоялось заседание поэтического клуба, который тоже у нас уже давно действует, называется он «Застава». Ну вот так сами участники клуба придумали такое название «Застава».
Интересно,
ну, может быть, я даже один мне объяснял, такой постоянный Юрий Иванович у нас все время ходит в этот клуб, он объяснял мне так, что «Застава» — это мы вот как на заставе стоим, и такой заслон поставили там пошлым всяким пошлостям современного мира, и что мы обращаемся к подлинным поэтическим шедеврам, обсуждаем произведения русских поэтов, и вот это у нас такая застава. Ну, я, конечно, посмеялась, ну что, ну застава и застава. Вот такой клуб. Раньше я его вела, а теперь его уже ведет Александр Андреевич Дичков, он сам поэт, выпускник Литературного института имени Горького и выпускник Театрального института, и сам пишет стихи и публикуется, и, конечно, как говорится, ему и карты в руки, и вот он эти заседания ведет. Конечно, круг любителей поэзии у нас очень узок, но зато это такие стойкие люди, которые в течение многих лет уже приходят на эти заседания. Притом не только он говорит, но они избирают, например, какую-то тему. Вот последний раз у них была тема «Рифма». И здесь, конечно, он их учил, поскольку он профессионал, какие рифмы бывают и так далее. Но иногда они говорят, вот сегодня у нас будет Юрий Кузнецов, допустим, поэт, или там Осип Мандельштам. Ну и кто-то берется и готовит доклад, делает доклад, читает стихи, и потом все участники обсуждают. Я думаю, что это тоже очень полезная форма проведения, полезная форма такая, вид досуга для православных людей.
Конечно.
Очень полезный.
Своего рода литературное объединение,
да,
то,
да,
что такое, раньше существовало,
да, такое объединение.
При этом, скажем, при издательствах,
да,
при,
да,
газетах,
да,
каких-то.
Да, конечно. Вот. Ну вот следующая тема, они со мной поделили, что они хотят пригласить Анну Евгеньевну Парамонову, матушку Анну, она тоже пишет стихи, и вот они будут слушать ее стихи и их обсуждать. То есть у них как бы два направления, такое теоретическое, вот что такое рифма, размер, дальше такое знакомство с поэтами уже видными, известными, можно сказать, с классиками. И третье направление, когда они берут, ну, свои стихи, кто сам пишет стихи, потому что человек, который пишет стихи, он нуждается в слушателях, в том, чтобы его услышали, обсудили его стихотворение. Ему это очень интересно. Поэтому такие заседания они тоже проводят. Ну вот я рассказала о двух клубах, но у нас есть еще один клуб, который ведет отец Константин Корепанов, богословский клуб. И он раньше он проходил у нас в стенах нашего института, но теперь, поскольку отец Константин преподает еще и в семинарии, то они стали проводить совместное семинарие, заседание. Наши студенты и семинаристы уже проводят его в стенах семинарии. Так что тоже очень интересные у них темы, они обсуждают.
Но силы объединились.
Да, силы объединились. И семинария, да, и семинария. Ну вот, Валентина Федоровна.
Ну, замечательно, да. Мне кажется, такого сейчас мало, даже в каких вузах встретишь, такого,
да,
вот общения,
да,
таких клубов.
Да, но еще у нас есть хор Горлица, вы наверняка знаете,
знаю,
что у нас хор Горлица, Горлица тоже, да, много лет существует, руководит этим хором профессионал Татьяна Гнускова, она выпускница консерватории. Вот, и этот хор у нас уже занимает всякие призовые места на различных фестивалях, конкурсах. Да, поют они очень хорошо. И вот недавно был фестиваль хоровых коллективов прямо в филармонии. Они выступали и тоже очень успешно выступили. У них в репертуаре духовные песнопения, литургические песнопения и народные песнопения. Так что такой у них репертуар. И вот в январе мы будем служить литургию вместе с архиерейской, будет богослужение, владыка будет служить вместе с нашим институтом, и на этом богослужении будет петь наш хор Горлица. Такой опыт у нас уже был, есть.
Замечательно. Ну, то есть миссионерский институт не только готовит миссионеров, да, но и людей очень, ну, миссионеров, которые непосредственно будут заниматься этим, ну и людей, которые широко просвещены, очень многим интересуются, занимаются многим. То есть это, мне кажется, очень важно для миссионера именно вот быть таким разносторонним человеком, к которому бы потянулись люди.
Конечно, чтобы кругозор был у него.
Кругозор был, да.
Вот мне нравится, как отец Андрей Ткачев говорит: нужно много читать, много знать, чтобы в твоей беседе с человеком было за что зацепиться. Это прямо его выражение. Да. Он пишет, чтобы было за что зацепиться. Это беда, когда не за что зацепиться. То есть, когда миссионеру не о чем говорить, катехизатору, вообще человеку, который взял на себя миссию просвещать других, когда ему вообще не о чем говорить, он не знает ни кино, ни поэзию, ни литературу, ни историю, ну ничего не знает, ну о чем с ним говорить. Поэтому, конечно, нужно расширять свой кругозор, нужно интересоваться, ну и не замыкаться только вот в рамках учебника.
Этим в миссионерском институте вы занимаетесь, я очень рада. А как я уже сказала, я очень как бы хорошо и к вам с большой симпатией отношусь к вашему вузу.
Спасибо, Валентина Федоровна.
Мне очень нравится. И люди, которые приходят, и преподаватели, и студенты, замечательные люди. Я думаю, что на этом мы сегодня нашу беседу с вами закончим. Я хочу вас поблагодарить и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас на радио «Воскресенье» была ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Спасибо вам большое.
Спасибо за внимание, дорогие
радиослушатели. До свидания.
До свидания.